Здравствуйте. Мы находимся сейчас в очень тяжелый период в истории еврейского народа. Мы сейчас все как бы находимся в очень большой тревоге за наших солдат, за наш народ. И я подумала, что тема, которая будет актуальна сейчас, тема, которая очень-то мне близка, так как я очень много сталкиваюсь с проявлениями травмы, с последствиями травмы. Я подумала, что было бы правильно поднять эту тему, что такое травма, где найти ресурсы, чтобы не входить в нее или правильно выходить из нее, какие бывают травмы, как работать с ними, как лечиться, как и насколько серьезно нужно к этому относиться. Я считаю, что мы, наш народ, находится сейчас в коллективной травме, и каждый отдельный человек находится по-своему в какой-то своей личной травме или за близких, которые сейчас в армии, мужья, дети, или наше сопереживание со всем народом. Да, это совсем немало. Ощущается общую боль, общую травму, общую потерю. Да. Это часть нашей единой еврейской души, часть нашего какого-то человеческого долга по отношению друг к другу. И поэтому каждый из нас, в общем-то, помогает, чем он может, на том месте, где он находится, с теми способностями, с теми данными, которые у него есть. Я подумала, что вот тема травмы, она была бы достаточно актуальна сейчас. И думаю, что вам было бы интересно это услышать, и, может быть, я смогу ответить на какие-то вопросы, которые вас будут интересовать. Что такое травма? Травма – это сильное шоковое потрясение, когда человек сталкивается с чем-то, что он не видел в своей жизни, что он не привык, что выходит из рамок его понимания жизни, из рамок его мировоззрения, из рамок его восприятия справедливости. Что-то, что нарушает его картину мира. Это может быть какие-то картины очень большой жестокости, это потеря близких людей, это какие-то невероятные катаклизмы, которые происходят во всем мире. И травмы, они как бы, их невозможно избежать. Да? То есть, дай бог, чтобы у нас не было очень больших травм в жизни, но различные травматические ситуации происходят с каждым из нас. Они могут происходить в детстве, они могут происходить в юности, в зрелом возрасте. Да, мы не можем гарантировать себе спокойную, тихую жизнь, лежать в какой-то удобной позе и так прожить свою жизнь. Да, наша жизнь сталкивает нас все время с разными сложными ситуациями. Часто они бывают очень травматичны. Какие же бывают травмы? Травмы бывают шоковые. Это то, что произошло сейчас. Это неожиданно, это шок. Это очень сильная боль, это очень много потерь одновременно. В шаббат Симхат Тура у меня осталась соседка на улице, соседка, у которой иностранный работник, да, который смотрел телевизор или смотрел свой телефон. Он знал, что происходит. Она стояла, держалась руками за голову и сказала: происходит что-то очень страшное, погибло очень много людей. Я сказала: да не может этого быть не может. То, что вы говорите, такого не бывает. Да. У нас есть армия, у нас есть Всевышний, у нас есть наш привычный мир, у нас есть будни, сейчас праздник, шаббат. Да. Это не укладывалось вообще в понимание, как это могло произойти. И когда ушел праздник, и мы узнали о количестве потерь, то есть это была шоковая травма для всех. Особенно, безусловно, людей, которые там находились. Люди, которые потеряли так много близких. Это шоковая травма. Есть острая травма. Тоже состояние острого какого-то травматического события, которое человек не привык. Это неожиданно. Это вдруг. Он не был готов к этому. Не было достаточно ресурсов. Что такое ресурсы человека, да, какие ресурсы могут быть достаточны для того, чтобы выдержать какое-то травматическое событие. Как правило, это спокойствие человека, базовое спокойствие, да, чтобы он уже не был под стрессом до этого травматического события, да, чтобы он не был в состоянии депрессии, тревожности, чтобы он был в хорошей физической, психологической, психической форме, да, тогда у него меньше шансов войти в эту травму. Есть травмы хронические, да, так называемое посттравматическое расстройство. Это хронические травмы, это когда, то есть результатом этих травм бывает посттравматическое расстройство. Но эти травмы, которые, они продолжаются все время. Это не то, что какое-то одно событие произошло, и оно ушло. И нужно сейчас переварить его, нужно сейчас как-то найти силы выйти из этого. Из хронические травмы. Хронические травмы – это, как правило, или неудачный брак, или уход за очень тяжелым больным, ребенок, который растет в очень неблагополучной семье. Это продолжительная травма, которая не начинается, заканчивается, в которой живет человек все время. Самая тяжелая травматическая ситуация. Конечно, нужен другой совершенно к этому подход и другое лечение. Безусловно, как можно, насколько возможно, уменьшить влияние травмы на вас и на вашу жизнь. И есть детские травмы. Считается, что детские травмы, они самые тяжелые, потому что ребенок, он очень беззащитен, да, у него очень сформирована психика. Все, что он воспринимает, оно идет прямо в его подсознание. Он не может еще определить своих чувств, он не может их выразить, он не может попросить о помощи. Единственное, как взрослый может определить, что происходит с ребенком, это по его поведению. Ребенок очень меняется. Из открытого и жизнерадостного ребенка он превращается в замкнутого и печального. Он играет в одни и те же игры, как правило, игры, которые тоже похожи на какие-то травматические события. Например, ребенок, который пережил или видел какую-то автомобильную катастрофу, он будет все время играть с машинками, которые будут сталкиваться друг с другом, на которых будут какие-то аварии. Он как бы проигрывает в играх то, что он переживает внутри. Кошмары, да, плохой сон, тревожность. Ребенок, который все время липнет к своим родителям, не пускает их. Опять же, часто родители преувеличивают свое влияние на детей. Если кто-то накричал, он говорит, вот мой ребенок уже вошел в травму, что с ним будет, каким вырасти человеком. На самом деле у детей, у взрослых есть очень хорошая система защиты. Но если это происходит постепенно, это громко, это очень сильно, это унизительно для ребенка, да, это задевает его личность, то это может стать действительно как очень глубокая травма, и она отражается на всей жизни человека. Они называются травмы развития, когда человек иногда застревает, ребенок иногда застревает в своем развитии, то есть в том возрасте, когда произошла эта травма. Я занимаюсь графологией, я часто вижу дерево или рисунки детей, уже взрослых, и видно, в каком возрасте у них произошла травма. И видно, какая травма. Если травма кровоточащая, то есть она еще не излеченная, то она тоже видна, да, она находится в жизни человека. Если травма переработана, то она или не видна, или видна очень слабо, она показывает просто какой-то чувствительности человека. То есть детям приходится сложнее всего, когда им нужно пережить какие-то травмы. Например, если, не дай бог, это сексуальное насилие в семье, это самое тяжелое, что может быть. Это те самые взрослые, которые должны защитить ребенка, которые должны любить его. Ребенок получает эту любовь и защиту в совершенно извращенном виде. И это, безусловно, отражается на всей его жизни. Я видела рисунок одной женщины, которой было видно, что она пережила огромную-огромную травму. Но внешне это как будто было не видно. Да? Вокруг было много очень смайликов. Да, у меня все хорошо, замечательно. И эта женщина, она много говорила о том, какая у нее родословная, и какая у нее хорошая семья, и какую хорошую жизнь она проживает. Да? Но по дереву было видно, по ее рисунку было видно, что она глубоко несчастный человек. И потом ее сестра рассказала нам, что она тоже прошла какое-то сексуальное насилие в семье, но она это отрицает внутри себя. Ей очень тяжело признать, что это было, что это ее семья. И поэтому она устроила такой миф о прекрасной, идеальной семьи, в замечательных корнях, которые дают ей опору. Такому человеку очень сложно помочь, потому что она находится всю жизнь в очень глубоком отрицании своей проблемы. Это очень важно знать, что первое, что нужно сделать человеку для того, чтобы выйти из травмы, из стресса, это признать того, что он это прошел, что в нем это есть. И детям тяжело очень вырасти, потому что взрослый прежде всего должен быть внимательным к тому, что происходит с детьми. Насколько они спокойны, насколько они меняются. Если ребенок липнет к родителям, значит, он, у него очень страх того, что его оставят, что он останется один. В таком случае ребенку обязательно нужно сказать: не волнуйся, я вернусь. Я приду через 2 часа. Обязательно прийти в это время. Да, ни в коем случае не обманывать ребенка. Часто по взрослым людям можно определить, какие травмы детства они прошли. Человек, который пережил насилие, которого били в детстве, у него останется внутри эта агрессия, мобилизованная агрессия. Да, это желание вернуть тем, кто его обижал. А те, кто его обижали, это может не обязательно родители, просто уже взрослые люди, люди, которые его окружают. Или гнев на взрослого человека. Или понимание, что именно так нужно себя вести. Да? Это и есть нормальное отношение между людьми. Часто агрессоры – это те люди, которые когда-то били. У нас есть очень близкий нам человек, наш ученик, наш друг, который рассказывал, что отец его очень, очень бил. Он был очень злой на отца своего. Но он по своей природе очень такой миролюбец, очень хороший человек. И я посоветовала ему разобраться с отцом, поговорить с ним о том, что ты пережил. Он не хотел слышать об отце, у него были очень тяжелые с ним отношения. Он не мог, никак не мог ему простить, что отец его так бил, унижал в детстве. Но когда он с ним поговорил, он понял, что отец тоже прошел такое же воспитание. Да, его воспитывали палками, его воспитывали наказаниями, жестокими наказаниями. Он был на военной базе, и военные, солдаты, это дисциплина, это наказание. И так его воспитывали, так он воспитывал своего сына. Слава Богу, что сын не передал дальше, но он немножко понял своего отца и как бы вот пустил эту боль, опустил эту обиду. Но травма агрессора – это человек, ребенок, которого убили. Агрессор бывает тоже в силу своей фотонервной системы, но часто это тип поведения, который он видел с детства. Есть травма отвергнутого, ребенка, которого не принимали. Родители ожидали мальчика, родилась девочка. Родители не хотели вообще детей, и вдруг появился ребенок. Ребенок даже в утробе матери он ощущает, его хотели или нет. Это очень важная вещь, дать ребенку ощущение, что он желанный, что его ждали, что его хотели, что его любят. Я помню, особенно в моем детстве у меня была разница, есть разница, слава Богу, мой брат до 120 лет, он 10 лет мне старше. И моя мама очень хотела девочку. И она мне рассказывала с детства, как она ждала, чтобы родилась у меня дочка. Как она была счастлива, когда она родилась, как пришли музыканты и играли, и как пришли в гости. И для меня это было воспоминание детства, да, воспоминание, что меня хотели, меня ждали, меня радовались, когда я пришла. Это очень важная база для ребенка, его хотят, да, он нужен, его ждут, его любят, его принимают, да, у него есть место. Если ребенок этого не получает, он может в жизни ощущать себя все время, что я никому не нужен, да, меня отвергают. Особенно если, не дай Бог, это подтверждается еще в социальной жизни, когда он подросток, и когда его не принимает какое-то общество, он считает, ну да, конечно, мои родители были правы, я никому не нужен. Я когда-то рассказывала, что у меня была ученица, которая всегда мешала. У родителей была маленькая квартира, и как будто бы ей не было места. Она всегда ощущала, у меня было всегда ощущение, я лишняя, никому не нужна. И потом малейшая критика или малейшее какое-то недовольство ею вызывало у нее бурную реакцию. И каждый раз, когда на работе ей кто-то делал замечание, для нее это была настоящая травма. Потому что это добавлялось еще к предыдущей критике, которую она слышала в своей жизни. Да, ты опять крутишься под ногами. Ты вечно мешаешь. Ты много шумишь. Да, лишнее. Да, вот эта вот травма отвергнутого. И люди, они по жизни все время ищут признание, очень чувствительны к обидам, боли, к критике. Есть травма покинутого. Да. Вы знаете, я в силу своей какой-то работы с людьми, я часто встречаюсь именно с женщинами, у которых есть эта травма покинутая. Травма покинутая, это бывает, опять же, это может быть не всегда реальная ситуация или реальная травма. Вполне возможно, что родители уехали и как-то ребенка не подготовили к тому, что они уезжали. Они сказали, когда они приедут, они порвали какую-то связь, отдали его бабушке. Бабушка была занята такими своими делами. У ребенка было ощущение, что меня оставили, никому не нужен. Когда придут родители, я не знаю. И вот это ощущение, что меня покинули, это может быть очень-очень травматично для ребенка, сопровождать его всю жизнь. Тогда вырастают часто женщины, которые боятся, что их оставят их партнеры, их мужья, друзья, что они не нужны. И они делают все, чтобы манипулировать так, чтобы ни в коем случае не оказаться в такой ситуации. Или наоборот, провоцировать такую ситуацию, чтобы было за что ставить. Вот это сложный такой психологический механизм, который входит как бы покинутый ребенок. Да. Это часто связано с фантазией. Иногда у ребенка может быть ощущение, что родитель умер, и он оставил. Когда-то ко мне подошла одна Вышла одна девушка и сказала: «Вы знаете, я очень обижена на своего отца. Он меня оставил, он умер». Это смерть близкого человека, это развод родителей. Да, меня оставили, меня покинули. И это бывает достаточно часто. Травма покинутая часто она идет с детства. И поэтому обязательно нужно проработать это. Потому что иначе человек будет все время ощущать, что если есть какая-то конфликт в семье, значит, он плох. Значит, он не стоит того, чтобы быть с ним рядом. Иногда спрашивают, вот такой вопрос девочки задают, да, а почему я ему нравлюсь? Что он мне такое нашел? Я так очень не люблю эти вопросы. Я говорю, значит, почему ты нравишься? Ты прекрасный. Тебе все хорошо, да, но ей нужно это доказывать. Почему меня полюбил? Да, ведь я кому я нужна? Иногда бывает пара, я знаю пару, у которого травма предательства, а у нее травма покинутого. Травма предательства – это когда родители обещают и не выполняют. Да, они или оставляют какие-то сложные ситуации, не защищают ребенка. Приходит сосед и говорит: ваш ребенок побил моего ребенка. Ваш ребенок там самый большой хулиган в нашем районе. Родитель говорит: да, да, я знаю, спасибо, что вы мне сказали. Он не становится на сторону ребенка. То есть очень важно, даже если вы считаете, что этот сосед прав, даже если у вас ребенок сделал что-то очень неправильное, да, вы все равно должны быть с ним. Это очень важно. Родитель должен быть со своими детьми, он должен их всегда защищать. И ребенок тогда ощущает, что он в безопасности. Рядом с ним взрослый, который всегда позаботится о нем. Если это не происходит, для родителя обещает и не выполняет, то ребенок ощущает, что его предали. И тогда по жизни его главное мото будет предательство. Да? Я не хочу общаться с этим другом, он предал. С этой подругой она мне предала. Да? Это будет главное слово в лексиконе. Я знаю пару, где она покинута, он его предали. И в каких-то конфликтах, да, он ощущает, что если она не с ним, значит, она его предала. Если у нее другое мнение, значит, она его предала. Если она, у нее какие-то другие увлечения, значит, она не с ним. Значит, это снова предательство. Да. Всему он дает один и тот же заголовок. А она считает, что если он сердце не значит, он скоро ее оставит. Так что мы часто несем в себе эти детские травмы. Детские травмы особенно сложные от них избавиться, потому что они очень глубинные, они связаны с травмы развития, да, они в какой-то момент замораживают какие-то части нашего «я». И эти замороженные части «я» так и остаются, какая-то недоразвитость эмоциональная человека. Поэтому если вы узнаете себя в разных травмах, есть еще какой-то вид травм, не все перечислила, которые человек несет с собой с детства. Если вы заметили вот эти травмы, которые управляют вами, а не ими, да, и она становится уже где-то частью вашей личности, то никогда не поздно их переработать. Да. Травмы – это не смертельный приговор нам, мы можем от этого избавиться. Мы должны быть только достаточно осознанны, чтобы понимать, что нами в жизни движет и что нами управляет, и что приводит нас снова к каким-то неправильным травматическим ситуациям. Но только усиление тех травм, которые мы получили с детства, как бы подтверждение, что происходит с психикой человека, тем более психикой ребенка, да, у него появляются какие-то установки. Да. Меня не любит мама. У меня была такая ученица, которая в каком-то возрасте решила, что ее мама не любит. Это не было связано с какой-то объективной реальностью, потому что у меня была хорошая нормативная мама, которая, как все мамы, делает максимально для своего ребенка. Но почему-то мама, наверное, которая не дала то, что она хотела, или не в то время, да, и у нее возникло вот такое убеждение, что мама меня не любит. И в течение жизни вот это убеждение, оно все время подтверждалось, потому что психика устроена так, что она все время ищет подтверждение каким-то своим убеждением. Да, она сохраняет целостность, даже для этой целостности она не очень правильная. И, безусловно, находит, да, опять отдала что-то другому ребенку, а не мне. Опять была несправедлива по отношению ко мне. Да, и простая человек с полным ощущением, что меня мама не любит. Да, у него накладывается одна эмоция на другой, одно убеждение на другую, одна ситуация на другую. И так вырастает вообще целый клубок того, что меня не любят. Поэтому нужно быть очень-очень чувствительным и очень внимательным к своим убеждениям, насколько они приводят вас к развитию или, наоборот, к какому-то саморазрушению. Что происходит с травмой взрослых людей? Вы знаете, наверное, что у каждого человека есть, во-первых, свой тип нервной системы. Да? И в зависимости от типа нервной системы мы по-разному реагируем на одни и те же ситуации. Есть люди, которые какую-то травматическую ситуацию, они ее пережили, прожили и забыли. И она перестала играть в их жизни какую-то роль, она даже перестала называться травмой. Какое-то событие. Мы не говорим о том, что сейчас происходит в Израиле, но бывают разные события. Что для одного человека это какой-то эпизод, а для другого человека это травма, которая может поменять всю его жизнь. Во многом зависит от типа нервной системы. Мы знаем, что есть тип, сильный тип нервной системы, более слабые, сильные темпераменты, более такие подвижные. Сангвиники и флегматики, это считается более сильный тип нервной системы, им легче перенести какие-то травматические ситуации. Холерики и меланхолики им сложнее. Есть, опять же, определенный запас прочности, то, что мы говорим, какая-то эмоциональная стабильность. Да? Или наоборот, напротив, это эмоциональная лабильность, неустойчивость. Да, базовая эмоциональная стабильность, когда человек чувствует себя уверенно, когда у него хороший сон, когда он нормально ест, когда он в хорошей физической и психологической форме, да, у него намного больше устойчивость, стрессоустойчивость, да, ему легче перенести разные очень сложные жизненные ситуации и даже какие-то очень сложные травматические. Они могут поразить человека, они могут сделать ему очень больно, но он очень быстро из этого выходит. Есть люди, которые, наоборот, не очень подвержены. То, что мы говорим, эмоционально лабильны. Человек, который депрессивный, тревожный. Человек, который изначально, у него истощены его ресурсы. Он очень слаб, он физически подорван какими-то болезнями. Он находится не в очень благополучной внешней ситуации, в семейной ситуации, в какой-то социальной, в месте, где он живет. Да, такие люди намного больше подвержены. Мы знаем, что в организме человека есть защитные механизмы. Эти защитные механизмы, мы говорили когда-то с вами, наверняка вы это знаете, это fight, flight, freeze. Да? Fight – это бороться. Есть люди, которые, когда они видят угрозу для жизни, угрозу своей безопасности, здоровья, они начинают драться. Да? Они а не защищает себя через действие, через драку, через борьбу. Есть люди, которые бегут, они убегают. И есть люди, которые замирают. Замирание, это считается такой самой неблагоприятной формой защиты. Я, например, замиранием часто видим у животных. У животных вообще нет травм. Да? У животных, у них хорошо срабатывают эти инстинкты. И когда они видят опасность, опасность для жизни, они убегают. Есть такая вещь, как замирание животных. Да? Если тигр бежит за антилопой, то антилопа в какой-то момент она притворяется мертвой, она замирает. Она ложится и замирает, тогда тигр понимает, что жертва уже в его руках, и он не спешит. И в это время антилопа набирается сил и быстро убегает. Да, это такой прием выживания. У нас тоже это наши механизмы выживания, но именно форма замирания, она не самая благоприятная. И часто человек в состоянии шока, состояние шоковой травмы, он замирает. Какая-то часть внутри, то, что происходит замирание на короткий момент, это достаточно нормальная вещь. Это замирание, это как бы способ немножко переварить то, что происходит. Безусловно, бегство и борьба, это действия, они более продуктивный, человеку легче как бы выйти, он или борется за свою жизнь, или убегает. Замирание – это человек в каком-то ступоре, да, он застывает на какой-то момент, и иногда мы видим это, что человек просто перестает двигаться, у него застывают зрачки, да, огромные глаза, полные ужаса, и он застывает, и когда он застывает, у него застывает вот эта энергия, которая должна была пойти на спасение, на борьбу, на бегство. Вот эта энергия внутренняя, если это на короткое время, то он потом как-то с этой энергией справляется. Он начинает дрожать или плакать. Это дрожание, плакание и плач – это сброс этой энергии. Если это происходит с вашими близкими, это происходит с вашим ребенком, ни в коем случае не сжимайте его. Дайте ему возможность подражать. Даже такое дрожание, сброс энергии. Дайте ему возможность подражать и дайте ему возможность поплакать. Таким образом он избавляется от этого застывшей энергии. Когда энергия застывает, это застывает какая-то часть нашего «я». И когда это происходит на короткое время, то это абсолютно нормальная вещь. Мы говорим, что такое травма. Травма – это какое-то невероятное событие, которое наша психика не в состоянии переварить. И поэтому в какой-то момент он пытается это переварить. Да, вот этот ступор, какая-то возможность переварить то, что происходит. Но если он остается в состоянии такого замерзания, да, внутреннего замерзания, вполне возможно, что внешне он сбросивает. И что не произошло с ним, и что он как бы освободился от этого от внешнего такого застывания. Но внутри часто с людьми происходит так называемая диссоциация. Диссоциация – тот момент, когда человек не может переварить то, что с ним происходит, у него отделяется его ум от чувств. Этого быть не может, потому что этого не может быть. Да? То, что происходит, я не верю своим глазам, такого не бывает. Да? Я не могу это принять, не могу это видеть. И поэтому человек постепенно отделяет свой ум от своих чувств. И он появляется как будто бы два человека. Один человек внешне, как будто совершенно нормативный, действующий, нормально. А второй – так называемый аффективный человек, человек, который находится в состоянии травмы. Он как бы отделил эту травму из этой ситуации от самого себя для того, чтобы как-то выжить. Потому что он не в состоянии, его ум не в состоянии это переварить, его эмоции не в состоянии это перевести. Поэтому происходит такое разделение, диссоциация. Как временная защита, она совершенно нормальная. То есть если мы видим людей в состоянии траура, то мы видим, да, этот человек еще не здесь. Он в какой-то прострации, с ним очень сложно сохранить вот зрительный контакт, он даже в какой-то иногда эйфории, да, у него какое-то состояние такого оторванности от реальности. Это есть диссоциация. Мы говорим, человек, он еще не на земле. И это очень сильный защитный механизм. Без этого, наверное, бы человеческое сердце просто не выдержало. Но что происходит потом? Значит, если человек проходит все этапы горевания, все этапы как-то потери, утраты, травмы, перерабатывает эту травму, то он снова возвращается к самому себе. Соединяется его ум и его сердце, соединяется его как на языке мозга, его неокортекс и лимбическая система. Да, это две системы. Неокортекс сидит наш разумный человек, и в лимбической системе наши эмоции. Кроме того, это включается еще мозжечок, да, это часть нашего мозга, задняя часть мозга, где сосредоточены все наши ощущения, все травмы, на самом деле. Он напрямую связан с зоной выживания. И вот с этой вот мозжечком связаны наши ощущения. Поэтому, как правило, человек, который находится в травме, он не понимает, что он чувствует. Так же, как и ребенок не может выразить, что он чувствует. Но у него есть ощущение. Да, у него начинает болеть живот, у него начинает болеть все тело, он начинает дрожать. Вот к этим ощущениям нужно отнестись, да, нужно как-то быть рядом с ним, нужно успокоить, не сжимать его ни в коем случае, не мешать вот этому вот выбросу энергии, а быть рядом с ним. Если он получает какую-то правильную помощь, как можно быстрее, как можно быстро он получает помощь вот в этой травматической ситуации, то он потом успокаивается, и он может как бы вернуться к самому себе. Если же он не получает нужную помощь или в нужный момент, или не ту помощь, которая нужна, да, то происходит даже так называемая вторичная диссоциация. Это очень тяжелая вещь. Вы знаете, я видела какой-то небольшой такой вот клип одной женщины с юга. И эта женщина, она говорила сначала очень спокойно. Сказала, вы знаете, не говорите нам, нам очень много дают советов. Не говорите нам, скажи спасибо за это, скажи спасибо за это, скажи спасибо вот за то. Вы даже не понимаете, что мы переживаем. Вы даже не знаете, через что мы проходим. Я прошу вас только, и она очень грубо сказала на иврите, замолчите, перестаньте нам что-то говорить. И это было очень больно. С одной стороны, это было очень грубо, но это был такой крик души, это был буквально смысле, она кричала, замолчите. Это было очень больно, потому что, скорее всего, она получила совершенно неправильную поддержку. Вы знаете, есть люди, которые приходят, они, может быть, говорят правильные вещи, но это не вовремя, это не тому, это никогда. Человеку нужно знать, какой и когда момент нужно, какую поддержку ему держать. Вы знаете, когда с точки зрения траура в иудаизме, когда приходит утешить человека, ему не говорят ни слова, просто рядом с ним. Нужно рядом с ним побыть человеком, чтобы помочь этому человеку переварить вот эту травму, ту потерю, которую он пережил. Нельзя ничего не говорить. Первым всегда должен начать человек, который скорбит. И потом второй может его как-то поддержать, но ни в коем случае не должен занимать ему место. И тем более говорить даже какие-то правильные вещи, там, все сверху, спасибо за это, спасибо. Это не так, этому человеку сейчас больно, он находится там. Это называется вторичная диссоциация, то есть это усиление травмы, это усиление разделения человека от себя. Он получил то, что он должен был получить. У меня еще есть пример диссоциации. Была знакома с одной женщиной, у которой неожиданно мать заболела психиатрической болезнью, она вошла в состояние психоза. Она уехала в другой город, и ее нужно было оттуда забрать. Там она заболела. И когда эта девочка, ей было 17 лет, увидела маму в таком состоянии, она не смогла это выдержать. Да, папа у нее умер, и вдруг мама, близкий человек, находится в состоянии абсолютно неадекватном. И не с кем говорить, некому обращаться. Неужели это моя мама? И тогда она сделала свою диссоциацию. Это не моя мама. Это просто человек, которого надо пожалеть. Это не моя мама. Для того, чтобы легче перенести вот эту боль. У человека есть так много вот этих вот защитных механизмов, чтобы выжить, чтобы выдержать, чтобы пройти это. И потом эта женщина много ходила на... Мама, поэтому постепенно выздоровела. Она стала больным человеком, но как-то эта травма, она как бы была адаптирована достаточно. Но эта женщина достаточно долго осталась в состоянии диссоциации. И это очень мешало их жизни. Она ощущала, что она не соединена своими чувствами. Что она не может до конца прочувствовать ни боль, ни радость, ни любовь, ни быть близкими с другими людьми. Потому что что-то в ней замерзло, да, что-то в ней оторвалось одно от другого. И она ходила на разные психологические, получила психологическую помощь для того, чтобы соединиться с собой, самой собой. Я думаю, что ей удалось. Я знаю эту женщину, она, конечно, находится в другом состоянии, чем она была раньше, но это потребовало очень много времени. Это и есть диссоциация. Да? Диссоциация, когда я свои чувства не знаю, знать не хочу, потому что там слишком больно. Большие раны. И поэтому так важно оказать человеку правильную помощь в правильный момент. Еще очень интересная вещь, что если человек действительно правильно использует свои вот это вот fight, flight и freeze, это умение бороться, убежать. Иногда убежать сравнивают с замерзанием. Это тоже форма бегства. Замерзание, это часто плачет. То он не входит в травму. Он правильно пользуется способами выживания. Но если человек не пользуется этим, да, то вот эти вот системы выживания, системы защиты начинают работать против него. Пример. Человек для того, чтобы не сталкиваться снова с травмой, да, мы уже говорим о посттравматическом расстройстве. Люди, которые остались в состоянии травмы. Да. То есть для них они, может быть, живут и как бы существуют, и никто внешне это не видит, но малейшее напоминание, что-то похожее, что может звуком, запахом, видом что-то напомнить, тоже вызывает у них прежнюю вот эту травматическую реакцию. И люди, значит, и все эти защитные механизмы, они начинают работать против них. Например, человек, который должен был использовать этот fight, бороться, он начинает бороться в самых ненужных местах. Он начинает бороться тогда, когда с этим бороться не нужно. Когда ему кто-то сказал какую-то критику, а он против нее, да, против какого-то там молотка, он идет целым танком, да. То есть он преувеличенно борется, да, потому что его механизм срабатывает не в том месте, не так, как нужно. Это есть посттравматическая реакция, когда человек реагирует на какие-то нейтральные обстоятельства, реагирует очень травматическая реакция. Это преувеличено. И интересно, что именно по преувеличенным реакциям мы можем определить, насколько человек находится в травме. Потому что если реакция неадекватная, значит, за ней стоит какой-то опыт, непереработанный опыт. И этот непереработанный опыт, он накладывается на эту ситуацию, и поэтому он выглядит очень-очень неадекватно. Он реагирует так, как будто произошло сейчас что-то очень страшное. На самом деле, я знаю такую женщину, которая росла с своими братьями. Братья всегда... Не знаю, как-то старшие братья, она ощущала, что они не издеваются, что они достаточно идут внимания, не любят. У нее была какая-то травма от этих братьев. И самое главное, что они выпивали молоко, которое она всегда оставляла для себя. И вот у нее было ощущение, что вот для нее был травматичный момент, хотя, в общем-то, ничего такого тяжелого в этом не было. Но это вот отношение братьев к ней. Это молоко, которое было выпито все в холодильнике, это оставило у нее какую-то такую травматическую память. И когда она вышла замуж и открыла холодильник, чтобы, зная, что там есть молоко, ведь молоко ее не видела, она ушла в истерику. Да. Мой муж, он такой же, как они. Да, он тоже выпил молоко. Хотя что такое молоко, которое нет в холодильнике? Надо пойти и купить. Но вот реакция настолько преувеличена, что явно за этим стоит какой-то непереработанный, сложный опыт. Поэтому по нашим реакциям, по реакциям наших близких, по реакциям наших детей можем определить действительно, или это связано вот с этим событием, которое произошло, или за этим стоит какой-то, какая-то травма, какой-то опыт, о котором человек, может быть, и сам не знает, потому что это находится в очень-очень глубокой диссоциации. Бегство, да, бегство. Человек может избегать, то есть он должен был убежать, он не убежал. Человек избегает каких-то травматических ситуаций, так что ограничивает полностью свою жизнь. У меня есть одна моя очень близкая подруга, которая была когда-то, когда был Гушкатив, она работала тем посредником между магазином и самой фирмой. И она оказалась в... присутствовала при террористическом акте, там она не видела ничего, она только слышала выстрелы, слышала стрельбу. И это ее очень травмировало. Ее травмировало настолько, что она просто стала другим человеком. Она перестала работать, она была очень активной, такой бизнес-вумен. И она ушла с работы и ограничила свою жизнь так, что она не выезжает ни на какие территории, она не выезжает за пределы Иерусалима, Тель-Авива. Она очень боится всего, да, очень, то есть остался такой посттравматический эффект избегания, избегает разных ситуаций. Человек избегает, он боится лететь в самолете, он не летает в самолете. Да, значит, его жизнь стала очень ограниченной. Он ограничивает свою жизнь тем, что он не может передвигаться самолетом или переживает огромную-огромную травму каждый раз, когда он едет. У меня такая ученица есть, которая каждый раз перед поездкой говорит, какие-то или не читает, и что он сделает, пытается как-то ее настроить. Есть люди, которые преодолевают это и справляются с этим страхом. А есть люди, которые избегают. Если они избегают, то они не работают с этим, они просто от него убегают. И тогда ничего не происходит. Травма остается с травмой, и жизнь человека, она становится очень ограниченной. И вся как бы под эгидой «я прошел травму». Есть еще такая вот вещь, называется, опять же, замирание. Мы говорим, что замирание это человек, который тоже в каком-то плане входит в депрессию, да, подавленный гнев, перестает функционировать. Это депрессивное состояние. Есть так называемый эффект еще полного подчинения, когда человек полностью себя убирает, я никто и ничто, это тоже травматический. Эффект, все, что от меня попросят, я все сделаю. Все, что от меня захотят учителя, родители, я все дам. Да, такой Йелла Тофер Шилайн, такой очень хороший, правильный человек. И за этим правильным человеком стоит такой несчастный, травмированный ребенок, человек. То есть мы как бы должны быть очень внимательными, что двигает нами в жизни, да, как мы живем, качество нашей жизни. И научиться выходить из этого. Да. Как же из этого выходить? Как лечиться от травм? Мы сказали, что в первый момент, когда это происходит, нужно обязательно, чтобы с этим человеком были люди. Вы знаете, что в Израиле, к сожалению, достаточно количество террористических актов. И каждый раз говорят, вот столько-то раненых, и есть не в Гей Харада. Есть люди, которые получили такой вот, которые очень сильно испугались, скажем так. И нам кажется, ну, слава Богу, главное, чтобы он был цел. Да, он цел, здоров, он жив. Но мы даже не можем представить, что такое Нивгей Харада. Это люди, которые получили очень сильную травму, очень большой сильный шок. И для людей это может быть, это может остаться на всю жизнь. Это люди могут быть, часто есть инвалидность для людей, которые прошли посттравматическое расстройство. Это какой-то бывает частый диагноз на всю жизнь. Еще сказать, что не дай бог, с этим можно работать. Обязательно обратиться к часто и психиатрическая помощь, и психологическая помощь вместе. Нужно человеку дать антидепрессанты, антитревожные вещи. Тревожные лекарства, у нас очень хорошее, медикаментозное. Чем правильное медикаментозное лечение, нужно его бояться. Люди часто боятся, что они создадут зависимость от этого. Не нужно бояться, нужно бояться именно вот остаться в этой травме. Психологическую помощь. Психологическая помощь – это постепенно снимать пласт за пластом чувства, которые наложились на эту травму. Да. часто психологи не работают напрямую с травмами, потому что, не дай бог, они не хотят снова сделать ретравматизацию, да, снова травмировать человека. Поэтому работать с симптомами, работать все вокруг, пока можно будет напрямую посмотреть в лицо травме. Есть очень много разных способов. Есть специальный институт работы с травмой, есть специалисты, которые работают с этим. Поэтому ни в коем случае не нужно бояться, но очень важно как можно быстрее оказать помощь человеку, который находится в травме. И очень важно, чтобы не был один, потому что один из самых ярких признаков травматизации – это этот человек замыкается, он не хочет никого видеть, он уединяется, бессонница, у него называемые такие флешбэк, называется это картина, которая стоит перед глазами, картина этой травмы, как будто она происходит сейчас. Очень важно вернуть человека на землю. Это дать человеку ощущение, что он здесь и сейчас, да, что этой травмы нет, она в прошлом. А сейчас настоящее. Здесь настоящее этого нет. Вернуть его на землю, быть с ним в этот момент. Вернуть его к самому себе. Кто есть ты, чем ты занимаешься. Чтобы он расширил круг своей деятельности, своей жизни. Да. Есть очень много разных способов работать. Это очень хороший способ, это через творчество выйти, через травму. Да. Научиться как бы пропеть свою песню своей боли, да, протанцевать. То есть дать себе возможность выразить себя в самой правильной форме. Ни в коем случае не искривлять эти формы выражения и не усугублять эти травмы. Поэтому очень важно человеку самому практически невозможно из этого выйти, если он сильно травмирован. На самом деле есть хорошая новость, что, я не знаю, я слышала, может быть, это не так, что только 5% людей, которые проходят травму, остаются с посттравматическим расстройством. Мне кажется, что это какие-то старые данные, потому что я думаю, что людей все-таки больше, потому как я вижу, но в любом случае, да, если у нас есть хороший запас прочности, если мы достаточно крепкие, сильные, если мы занимаемся собой, если мы перерабатываем какие-то наши детские травмы, если мы бдительны к тому, как мы себя ведем, нашим реакциям, нашим близким и окружающим, можем дать помощь другим, ту помощь, которую они нуждаются, и получить ту помощь, которую мы нуждаемся, то мы можем жить полноценной жизнью и ни в коем случае не оставаться в этой травме, даже если она была с нами, потому что мы не выбираем испытания, не выбираем травму. Травму можно заставить на каждом углу, не дай бог. Мы не контролируем нашу жизнь. Да, мы есть какие-то вещи, которые мы, да, контролируем. Но какие-то внешние события, то, что произошло с нами сейчас, нет в этом нашего контроля. Да. Это какая-то очень такая вот рука Всевышнего, мы видим, это больно, очень больно, потому что это суд, это эстерпоним. Но с другой стороны, мы видим чудеса, которые нам показывает Всевышний. Я показываю, что я с вами. Я здесь, да, я недалеко. Да, но этот суд мы тоже видим. И это очень болит. Это очень болит. Я думаю, что нет семьи, ни человека в Израиле, вообще еврея, который не переживает, не сопереживает тому, что происходит в мире. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, тема очень большая, очень широкая, очень глубокая, очень болезненная. Тема. Если у вас какие-то вопросы, на которые я могу ответить, я буду очень рада. Пожалуйста, пожалуйста, задавайте. У нас осталось еще 10 минут, я буду рада ответить. Подшива, есть что-то? Подшива? Батшева.
Да, я извиняюсь, просто у меня техническая неполадка. Секунду.
Если есть вопрос, я буду рада ответить. Если нет...
Одну минуточку, я проверяю. Секунду. Проводились исследования, что психологическая травма сама проходит через 21 год. Так ли это? Или это? Можете, что можете сказать об этом?
Я такого не слышала. Я не слышала по поводу, что значит сама проходит 21 год, это четверть жизни человека. 21 год или я не поняла, 21 год, Батшева? Я не слышала. Значит, обычно говорят, что травма проходит в течение года. Но, как правило, это с помощью. Да. Самому избавиться, если действительно человек получил травму, самому избавиться очень тяжело. Он может только ее усилить, он может только ее усугубить. Если травма не очень сильная, ему дается самому, то вполне возможно, это может занять не очень много времени. Значит, у него был достаточно такой хороший психологический иммунитет. И он смог с ней справиться. И если он видит, что он продолжает нормальную жизнь, и он не уходит в диссоциацию, он соединен своими чувствами, он переживает боль, он переживает радость, любовь, все чувства, значит, слава Богу, значит, он смог справиться, значит, у него хорошая его жизненная устойчивость, значит, у него хорошая его природа.
Спасибо. У нас есть еще две поднятые руки. Катерина, я включаю микрофон.
Здравствуйте, меня слышно?
Да, мы вас слышим.
Да. Хорошо.
Огромное спасибо вам за информацию. И вот хотела спросить, я поняла, что у меня тоже есть диссоциация, потому что я с детства ощущала, что я вот никакая не могу ощущать чувства, которые сострадание, там, боль, и мне это очень...
Это обычно форма защиты особо чувствительных людей. И это происходит вполне возможно в раннем детстве. Поэтому человек, может быть, даже не знает, когда это произошло. Но это возможно исправить. Обязательно обратитесь за психологической помощью. Попытайтесь прожить, может быть, какое-то неприятное чувство и какую-то боль, которую вы раньше не переживали, вы отстранялись, да. Особенно чувствительные люди, они ставят стену между собой и своими чувствами, потому что они слишком сильные, эти чувства, и он очень, очень реагирует на них очень болезненно. Поэтому он не хочет лишний раз реагировать, и тем более, чтобы другие видели его чувства. Поэтому если он может, как правило, нужна помощь, потому что если это произошло не сейчас, а произошло давно, то человеку очень сложно вернуться к самому себе. Но, безусловно, это возможно. Это возможно соединиться с самим собой, восстановить свою целостность. Да? Я цельный человек. Мои чувства, мои мысли, мои ощущения – это одно и то же, не единое. Поэтому я советую обратиться, ни в коем случае не отчаивайтесь. Это очень важно. В течение жизни нам приходится… Это тоже исправляется. Потому что мы встречаем близких людей, мужа, детей. Мы вынуждены переживать с ними, за них. Открываются какие-то наши каналы, какие-то чувства, которые когда-то, может быть, меньше были востребованы. Но в любом случае я советую обратиться действительно к специалисту, чтобы помог вам вот прочувствовать это. И, может быть, вернуть вас к тому моменту, когда это произошло, когда вам было очень больно, и вы это отрезали. Я помню, у меня 18 лет умер отец. И мне было это очень больно, но на следующий день я пошла в школу. И когда мне говорили, я говорила, у меня папа. Да, в общем, даже я не пережила это. То есть не было тогда понятия шива, мы не знали, что такое иудаизм. Я хорошо понимаю вас. Вполне возможно, что где-то это произошло в вашей жизни, где-то вы перекрыли себе вот эту связь с вашими чувствами. Но очень реально к этому вернуться. И обязательно это сделайте, потому что вы будете себя чувствовать намного более полноценно.
Спасибо. Анна хочет задать вопрос. Анна, мы включаем вам микрофон, пожалуйста.
Шалом, Рабанит. У меня такой вопрос, не знаю, успею уже совсем. Вот как вот с точки зрения психологии, вот, положим, произошла травма, а Всевышний ее длит эту ситуацию, вот, ну, как бы она и не прекращается. Это что, бесконечная травма, что ли, или как? Вот это вот поясните немножко.
Смотрите, я не думаю, что Всевышний длит эту травму, да, не надо нам все как бы. Я понимаю, что бывает какая-то ситуация, в которой мы не можем от нее избавиться, больной человек в доме, да, то есть мы можем изменить свое отношение. Да,
Рубанит, конкретный вопрос. Ну вот конца и края вот этим всему, что сейчас происходит, нету. Вот, ну давайте даже вот так. И еще говорят, что будет. Ну, конечно, еще будет больше, мы будем больше готовы.
Мы не можем, это не, наш, не под нашим контролем. Аня, это не под нашим контролем. Вы ни в коем случае не занимайтесь тем, что не находится под вашим контролем. И не смотрите медиа, не смотрите все эти фильмы, картины, потому что они вас травмируют. И это ничего не дает вам. Вы должны хорошо понять, вы должны сохранять свою психику. Мы достаточно слабые. Мы не можем так себя ранить все время.
То есть вообще...
Это не под нашим контролем. Убрать из своей жизни то, что не под нашим... Молиться, просить Всевышнего, читать Тейлим, делать добрые дела. Чтобы каждый делал то, что он может. То, что происходит сейчас на фронте...
Дистанцироваться, правильно?
Бдью. Это то, что нужно. Вы совершенно правы. Только правильно дистанцироваться не от себя, а дистанцироваться от того, что происходит, насколько это возможно. Опять же, надо сделать все, что мы можем. Нельзя дистанцироваться, сделать вид, что ничего не происходит. Это тоже будет диссоциация, это будет бегство, это будет ложь. Мы должны помочь, чем мы можем, но только там, где у нас есть контроль над ситуацией. Читайте Тейлим, добрые дела, поддержать близких именно там. Но не брать на себя действительно роль Всевышнего. Там Всевышний борется за нас. И наши мальчики, и наши мужья, и чтобы Всевышний их сохранял во всем. Но не мы с вами должны быть в телевизоре или в средствах массовой информации, смотреть это все и как будто бы через это переживать. Это иллюзия. Иллюзия контроля. Это иллюзия самая большая, которая может быть. Ни в коем случае не подвергайте себя травме.
Спасибо большое. Здесь в чате нам задают вопрос, как можно просмотреть, прослушать еще раз урок в записи. Все наши уроки есть на сайте toldot.com в разделе записи уроков. И также будет запись на YouTube. И следующий вопрос спрашивают, как можно с вами, Хана, связаться.
Пожалуйста, мой телефон. Батшева даст вам мой телефон. Я с большим удовольствием. Если я могу чем-то помочь, я буду очень рада. Я... Считаю, что каждый должен в своем месте внести свою маленькую лепту в то, что происходит, в спасение еврейского народа, в исцеление еврейского народа, в объединение еврейского народа. И без рата Шем, что Всевышний действительно Рахем Элейну дал нам силы и был с нами, не оставлял нас, чтобы не было истер по ним, чтобы он был с нами, чтобы он видел, насколько мы преданы ему, как мы его любим и как мы хотим быть вместе и хотим быть с ним.
Спасибо большое, Хана. У нас есть буквально еще 2 минуты перед тем, как начнется общее чтение Тейлим с Равом Бенционом Зильбером. И короткий вопрос спрашивает женщина, что у нее умерла мама 2 недели назад, и она не ощущает, что это произошло. И она не может в это поверить. Она говорит, что для нее она жива, просто не может с ней поговорить, пообщаться по телефону, позвонить. И скажите, ли это признаки нормальной реакции на смерть?
Абсолютно нормально. Абсолютно, абсолютно нормально. Совершенно нормально. До месяца это вообще абсолютная норма. Если это дальше будет, во-первых, сделайте что-то для мамы. Для поднятия души. Обязательно, что вы, когда будет месяц, пойдете на кладбище, что-то сделайте для нее, какую-то трапезу, какую-то цдаку, что-то для ее души вам станет легче.